В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады сегодня слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за внимание к нашей передаче «Медицинский городок». Спасибо большое за ваши вопросы. И первый вопрос сегодня к нам в студию прислала радиослушательница из города Екатеринбурга, и она спрашивает: мне провели стентирование сосудов сердца, поставили 3 стента, как долго придется принимать препараты, разжижающие кровь, или это пожизненно, какие ограничения после стентирования нужно соблюдать в повседневной жизни? Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, безусловно, важно напомнить, прежде чем перейти к непосредственным ответам на вопросы, самая частая причина инвалидности, самая частая причина и смертности современного человека – это сердечно-сосудистые заболевания. И лидер среди сердечно-сосудистых заболеваний, безусловно, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда формируется на фоне атеросклероза. Мы неоднократно с вами говорили об этом процессе, когда на стенке сосуда откладываются холестериновые бляшки, они состоят из холестерина. Когда эти бляшки растут и они перекрывают стенку сосудов, происходит нарушение кровоснабжения. То есть кровь не поступает, а мышца сердца, как мы понимаем с вами, работает без остановки, постоянно. Она отвечает за процесс, собственно, вот кровообращения. И если возникает нарушение кровоснабжения кровью, соответственно, кислородом мышцы, это приводит к некрозу, это и есть инфаркт, состояние жизненно угрожающее. Когда появились методики две – стентирование и шунтирование, безусловно, процесс помощи людям с атеросклерозом, с ишемической болезнью сердца, с инфарктом перешел совершенно на другой качественный уровень. Первая методика, которая развивалась, это было шунтирование. Смысл этой операции был в том, что человеку под наркозом, это большая операция на сердце, на открытом, накладывали обходной шунт, который позволял восстановить кровоснабжение, собственно, вот обходя суженный или тромбированный участок сосуда. Если мы представим с вами ситуацию, река, и вот реку, допустим, забили бревна, да, в результате каких-то там ситуаций, и река дальше наполняется, а она не, соответственно, течение свое дальше не осуществляет ниже вот этого затора как такового, да, и разобрать этот затор нет возможности, тем более, что в сердце эта ситуация критическая. Что сделать? Один из вариантов – это прокопать канал, который будет этот затор обходить сбоку. Это и есть вот шунт, шунтирование, то есть обводной канал, который, собственно, позволяет кровоснабжать ниже лежащие участки сердца. Но операция большая, сопряжена с рядом сложностей и особенностей, и научная мысль родила идею стентирования. Что такое стент? Это своего рода такой протез внутрисосудистый, состоящий из такого проволочного каркаса, и с помощью проводника, катетера под рентген-контролем врач видит, где место сужения, он устанавливает в это место сужения стент. Но когда проводится вот этот стент по сосудам, он в таком сжатом состоянии, он не травмирует, он упакован, он совершенно легко проходит через сосуды. В ситуации, когда стент доставлен в участок сужения, происходит манипуляция медицинская, его раскрывает этот стент, он расширяется, и это проволочный такой вот каркас, он приводит к восстановлению проходимости сосуда, то есть это поджимается бляшка, сосуд расширяется, и полностью происходит восстановление кровоснабжение как таковое. Это вот если простыми словами говорить, что такое стент по сути своей. Безусловно, это практически новый этап, фактически новый этап в рамках ведения заболевания. Хотя, безусловно, важно понимать, что при установке стентирования не происходит полностью обратного регресса атеросклероза. Атеросклероз – это универсальный процесс, и все факторы, которые способствуют его развитию, особенности питания, наследственность, да, изменения уровня холестерина в крови, другие факторы. Это все продолжается, и стенд, он дает возможность, если так можно сказать, с нуля, с нового этапа осуществлять более эффективные шаги по лечению атеросклероза. И если разделить всю ситуацию на два очень больших блока, первый блок – это, безусловно, усиление мер по борьбе с атеросклерозом. Это, безусловно, физическая активность. Дело в том, что стентирование – это процедура, которая, в принципе, не требует длительной госпитализации. Человек через несколько дней выписывается домой, он, в общем, рано приступает к труду, он социально активен, у него, в общем, в этой ситуации процесс восстановления реабилитации очень короткий, как таковой, и врач ему индивидуально расписывает те или иные показания по физической активности. Первое – это физическая активность, один из самых важных условий образа жизни после стентирования. Регулярные физические нагрузки замедляют развитие атеросклероза, они тренируют сердечную мышцу, способствуют стабилизации артериального давления. Главное, что здесь должны быть динамические, не тяжелые нагрузки. Лучше это ходьба, скандинавская ходьба или тренажеры легкие такие, динамические, то есть статических серьезных нагрузок делать нельзя. И желательно, чтобы занятия спортом были, ну, минимум 4-5 раз в неделю, по 30. Идеально в последующем расширяя там, до 45 и 60 минут, но все под наблюдением, под контролем физической активности. Контроль пульса, контроль давления, контроль самочувствия. Если у человека пульс резко ускоряется, давление поднимается, самочувствие нарушается, то он должен понять, что нагрузку, которую он выбрал, она большая, нужно вернуться на предыдущую легкую ступень физической нагрузки. Второй очень важный компонент реабилитации после стентирования – это диета. Это очень важно. Здесь простые принципы, которые мы с вами часто разбираем. Это ограничение в рационе животных жиров. То есть нужно исключить из питания красное мясо. Желательно вообще все красное мясо. То есть раньше делили все-таки на жирное мясо, баранина, свинина – нежирное. Сейчас все понимают, что, в общем, красное мясо в рамках развития атеросклероза, но все несет определенные риски, хотя жирные сорта мяса больше, как таковые. Исключаются полуфабрикаты, маргарин, ограничиваются и исключаются сливочное масло, сыры, сметана, ограничивается употребление яиц до 3 в неделю. Резко происходит ограничение следующим пунктом легко усваиваемых сладостей и углеводов. Исключается сахар, выпечка. Очень важно посмотреть и на мед как таковой. Люди сразу переходят почему-то на мед, думают, что он безопасен. Ничего подобного. Он также дает очень большую сахарную нагрузку для организма. Ограничение соли очень важно, если у человека есть повышенное давление. И, безусловно, в диете очень важно восстановить баланс свежих овощей, фруктов, рыбы. Вообще идеальное питание, конечно, это рыба, фрукты, овощи, гречневая крупа и ограничение всех тех важных факторов, которые мы сказали выше. Это, собственно, такие общие мероприятия. Что касается медикаментозной терапии, два непреложных момента, которые рекомендуют после проведения стентирования. Это прием статинов, препаратов, снижающих холестерин. И в предыдущей передаче был замечательный вопрос по поводу того, что вот холестерин вроде бы невысокий, зачем статины. Очень важно здесь не просто на общий холестерин посмотреть, а на его фракции. То есть липопротеиды низкой плотности, так называемый вредный холестерин, они должны быть на уровне 1,5 и меньше после стентирования. Это очень жесткие такие требования. Как правило, без статинов их невозможно ни диетой, ни другими какими-то факторами добиться. То есть статины обязательно нужны. И второе – это препараты для разжижения крови. Для чего? Дело в том, что, безусловно, стент – это как бы он технически не был продвинут, он все равно – это инородный материал, который, как в любом организме инородный материал, вызывает реакцию, в том числе реакцию повышенной свертываемости локальной, и поэтому применяются препараты для того, чтобы блокировать вот этот уровень повышенной свертности. Как правило, самый главный период – это первый год. То есть непреложно. Первый год человек принимает прописанные препараты для разжижения крови. В зависимости от стента выбирает, какой на самом деле схема. Это может быть один препарат, это может быть два, двойная так называемая терапия. Это очень важно по сути своей. Первый год нельзя пропускать ни одной таблетки, ни одной дозы. Это очень важно, это принципиально нужно человека. Вот. Второй год уже подбирается терапия в зависимости от особенностей человека. Ну, как правило, безусловно, все-таки терапия антиагрегантная продленная и чаще всего пожизненная. Вот. Это резко снижает риск тромбоза, повторных манипуляций, инфаркта. Это очень полезно, очень важно, нужно, спасает жизнь. Нужно к этому прислушиваться, к рекомендациям врача. Спасибо. Следующий вопрос задает Анна Васильевна из города Екатеринбурга. После 80 лет появилась забывчивость на имена и названия. Является ли это признаком деменции и надо ли принимать какие-то препараты? Уважаемая Анна Васильевна, уважаемые радиослушатели, фактически вот тот термин, который в вопросе применен, да, деменция – это такой описательный симптом, это, правильнее сказать, собирательное понятие, синдром. Это синдром, возникающий при изменениях функций головного мозга и характеризуется нарушением в сфере восприятия, внимания, узнавания, памяти, интеллекта, речи, способности выполнять какие-то целенаправленные действия. И, собственно, вот этот синдром, он является следствием какого-то заболевания. То есть фактически по вот тем симптомам, которые сказали, что да, начальные проявления, они присутствуют. А вот какое заболевание? Это последствия черепно-мозговой травмы, это является проявлением болезни Альцгеймера, или это так называемые сосудистые расстройства, которые чаще всего в диагнозе обозначаются как дисциркуляторная энцефалопатия. Безусловно, здесь очень важно узнать это при обследовании у врача. Поэтому профилактический осмотр, общий анализ крови, мочи, флюорография, биохимия, электрокардиограмма. Просто в рамках профосмотра сейчас в поликлиниках проводятся, ну, может быть, не сейчас, в острый период ОРВИ, а вот как только ОРВИ закончится, очень целесообразно сделать и пройти консультацию невролога для того, чтобы пройти тест и определиться все-таки, какое это вот проявление этого синдрома, да? Нарушение функций мозга по тем перечисленным симптомам, которые мы с вами знаем и услышали. Если это проявление сосудистой, да, так называемого состояния дисциркуляторной энцефалопатии, здесь практически принципы во многом близки к универсальным принципам лечения атеросклероза. То, что мы с вами перечислили, физическая активность, диета, да, значит, плюс дополнительно еще, конечно же, это и когнитивная тренировка, то есть тренировка памяти – очень важный момент, когда человек дополнительно в свой образ жизни вводит те или иные упражнения. Это кроссворд, какие-то другие аспекты, которые помогают в игровой и комфортной форме тренировать головной мозг, имеет очень высокий и хороший результат. Но помимо этого, в зависимости от причин, это если сосудистые расстройства, то контроль гипертонии очень важен, то есть нужно очень строго принимать препараты для лечения артериального давления, контролировать уровень холестерина, опять же, это вот если врач определяет необходимость в статинах, это имеет очень высокое значение. Немаловажный момент – это, конечно же, еще с врачом пообщаться и на предмет депрессии. Дело в том, что взаимосвязь вот депрессии и деменции не до конца изучена, но вот депрессия, плохое настроение, отсутствие желания, в общем, жить, получать какие-то вот обычные удовольствия от жизни, которые раньше были, от прогулки, от общения, да, это ситуация, которая тоже имеет очень важное значение, она требует лечения сопутствующего как такового, как и, допустим, сахарный диабет. Важно обратить внимание на уровень витаминов. Как правило, человеку предлагают обследоваться на уровень витамина D, и практически всем нам нужно профилактически принимать уровень витамина D. То есть зимой это 2-4 тысячи витамина D, летом это 1-2 тысячи, но идеально, конечно, после совета с врачом. Но фактически сейчас это вводится в режим такой вот профилактической терапии при практически большинстве хронических заболеваний. Это очень важно. И универсальных препаратов для лечения вот этого синдрома нет, но, как правило, применяют и пользуются большой популярностью и у врачей, и у пациентов. Такой препарат, как препараты на основе гинка двулопастного, поэтому вот такие препараты на основе гинка достаточно показали свою неплохую эффективность в комплексном лечении. Но здесь нужно понимать, что принципиально. Принципиально это лечение заболевания, которое привело к нарушению памяти. Да? Это нужно разобраться, с чем это связано. Сосудистые расстройства или отложение белка, вот как при болезни Альцгеймера, требующие своего рода некоторых аспектов наблюдения и реабилитации как таковой. А препараты, поднимающие память, они все имеют такое второстепенное значение. То есть здесь нужно пройти профосмотр, установить причину и начать ведение лечения. В любом случае вопрос ваш очень правильный и грамотный. То есть игнорировать это нельзя ни в коем случае. Если эти симптомы заметны и вы чувствуете их влияние на жизнь, ими нужно заняться, потому что они достаточно хорошо регулируются и вполне эффективно, значит, их лечение повышает и качество жизни, и способствует действительно позитивным изменениям в лучшую сторону. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Светлана из города Арамиль. Вопрос: у мужа по кардиограмме заключение полная блокада правой ножки пучка ГИСа, то есть сокращенно ПНПГ. Кардиологу попасть непросто. Что это такое? Можно ли с этим жить? И возраст 39 лет. Уважаемая Светлана, уважаемые радиослушатели, напомню, что сокращается сердечная мышца за счет электрических импульсов. Они, эти электрические импульсы, передаются благодаря нервным узлам, сплетениям, пучкам сердца. Импульс зарождается в синусовом узле, в правом предсердии, зачем проводится через так называемый атриовентрикулярный узел, который располагается на уровне как раз между предсердиями и желудочками. И здесь же начинаются пучки ГИСа. Они проводят импульс к правому и левому желудочку. Соответственно, правая ножка пучка ГИСа к правому желудочку, левая к левому желудочку. К развитию блокады вот, ножек пучка ГИСа могут приводить инфекционно-воспалительные заболевания сердца, ну, в результате, допустим, перенесенной вирусной какой-то инфекции, гриппа, парагриппа, коронавирусной инфекции как таковой. Могут приводить ряд хронических заболеваний, особенно легких, вот в отношении блокады правой ножки пучка ГИСа, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, когда формируется так называемое вот легочное сердце, то есть на правые отделы, которые выталкивают кровь именно вот в легкие. Нагрузка при заболеваниях легких увеличивается, и вот это вот изменение, гипертрофия, другие процессы, они могут способствовать вот этой блокаде как таковой. Что есть по сути своей блокада? Это нарушение прохождения импульса, то есть скорость прохождения меняется как такова. Если не полная блокада, то скорость увеличивается, то есть ну, время прохождения увеличивается. Да? Не скорость, правильно сказать, а время прохождения увеличивается. А если блокада полная, то по ножке импульс не проходит, но универсально в сердце страхуются вот эти все процессы прохождения импульса и могут быть обходные пути, то есть импульс идет, грубо говоря, таким окольным путем. И на электрокардиограмме это видит, показывает вот именно блокаду ножки пучка ГИСа. Или именно электрокардиограмма является основным методом диагностики. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев, ну, если не сказать практически всегда, допустим, блокада правой ножки не имеет симптомов. Человек может не знать о патологии, пока не сделает электрокардиограмму. Такой самый частый на практике на самом деле факт. Следующий факт. Блокада может быть связана с каким-то заболеванием сердца. И поэтому изменения, которые находят на электрокардиограмме, это повод для прохождения обследования. То есть нужно сделать обязательно УЗИ сердца. Это как минимум очень важный этап, Хотя, безусловно, очень важно сделать и общий профилактический осмотр. Электрокардиограмму сделали, общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорография важна, да. Значит, капрограмма, кал на яйцеглист, такие профилактические обследования вообще важно делать раз в год, а здесь, в общем, дополнительный повод для обследования как такового. Есть две вероятные ситуации. Первая, когда у человека есть какое-то хроническое заболевание, допустим, есть заболевание легких, например, он, допустим, курит или у него бронхиальная астма, у него поражение легких, и это приводит вот к блокаде правой ножки пучка ГИСа. Здесь очень важный момент, дополнительный аргумент, усиление терапии и более качественное ее выполнение. То есть, если человек не выполняет рекомендации, к сожалению, это показатель того, что болезнь прогрессирует и не контролируется как таковая. И вторая ситуация – не выявляется какого-то заболевания, ни воспалительного заболевания сердца, ни других каких-то процессов, ни заболеваний легких. Это тоже вполне вероятная и частая ситуация. Человек просто наблюдается. Блокада правой ножки пучка ГИСа обычно не опасна для здоровья людей, у которых нет структурных нарушений сердца. Она может являться даже и вариантом нормы, ну, допустим, врожденной особенностью как таковой, то есть если человек раньше делал кардиограмму и у него находили, да, с детства, с молодости, это, скорее всего, может быть врожденная такая вариант нормы, то есть это не, вообще не болезнь по сути своей. Но если она возникла, вот, допустим, делали кардиограмму год-два там перед армией, не было, а здесь есть, это, конечно же, повод для того, чтобы все-таки дополнительно искать причину как таковую вот видения. Поэтому принцип вот здесь очень важный – это обследование более широкое, установление причины, которая может привести к этой блокаде, и лечение причины, то есть лечение того заболевания как такового. Но вероятность того, что это, значит, может быть вариантом нормы, и вероятность того, что это не требует лечения, тоже достаточно высока. Поэтому здесь, вот отвечая на вопрос, вот, можно ли с этим жить? Абсолютно, да. Это может быть даже вариация не болезненная как таковая, совершенно спокойно. Но нужно обязательно все-таки консультацию пройти для того, чтобы расставить все точки над «и». Спасибо. Следующий вопрос нам задает радиослушательница из Белоярского района. Моей родственнице во время беременности был резус-конфликт. Родилась девочка, которой после рождения сделали переливание крови. У девочки были черные волосы, а после переливания стали белые. Повлияет ли как-то на ее развитие в дальнейшем переливании крови? Что нам ждать? Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, резус-конфликт – это реакция иммунной системы, возникающая у беременной женщины с отрицательным резус-фактором при положительном резус-факторе у плода. Такое состояние еще вот, ну вот возникает из-за того, что резус-фактор – это особый белок, расположенный на поверхности эритроцитов клеток, которые переносят гемоглобин. И если у мамы вот нет этого белка, иммунная система распознает его как чужеродный и атакует его, но в ситуации, когда попадает на самом деле кровь плода в организм матери. То есть это вот не автоматически происходит на самом деле. Поэтому резус-конфликт при первой беременности, допустим, возникает редко на самом деле. Там, гемолитическая желтуха у ребенка редко бывает во время первой беременности. То есть для того, чтобы этот конфликт возник, вот именно кровь должна плода попасть вот в организм матери как таковой. Ситуация, к сожалению, нередкая. И вот такая вот конфликт встречается приблизительно вот у 15% женщин. Ну, попадание крови плода в материнский кровоток способствует сами по себе роды, травма живота, внематочная беременность, различные инвазивные диагностические процедуры, да, значит, другие состояния в рамках вот акушерства. Собственно, сейчас, конечно же, современная медицина совершенно четко и обязательно, зная об этой проблематике и нередкой, применяет меры, очень четкие и жесткие меры профилактики. То есть женщина при постановке на учет сдает группу крови и сдает, соответственно, и определение по резус-фактору. Такие же исследования делаются и супругу, и если у мамы резус отрицательный, а у папы резус положительный, то, безусловно, женщина берется на, в общем, повышенное диспансерное наблюдение, и ей делаются соответствующие обследования, и в том числе меры профилактики современные. Одной из мер современной профилактики является в том числе так называемая сыворотка, которая предотвращает развитие вот этого резус-конфликта заранее, как таковой. То есть это вот такие моменты. Безусловно, если случился вот резус-конфликт и какие-то меры профилактики, они, в общем, не всегда оказываются 100% эффективными, и, соответственно, врач определяет показания, противопоказания, эффективность, безопасность введения той же самой резус-сыворотки. Если случился резус-конфликт, то очень важно здесь, безусловно, вся цель, потому что весь удар приходится на ребеночка, сосредотачивается внимание его, значит, ведение и лечение, но вместе с тем гемолитическая болезнь плода, она и гемолитическая болезнь новорожденного, она достаточно часто происходит в легкой форме, абсолютно без каких-то последствий, то есть ребенок живет дальше без серьезных каких-то ожиданий, поэтому здесь эти избыточные какие-то страхи, тревоги нужно убрать, хотя, безусловно, первые 6-12 месяцев ребенок находится под повышенным наблюдением врача и контролируются анализы, контролируется состояние. Если же гемолитическая болезнь плода, как вот следствие вот этого резус-конфликта, суть этой гемолитической болезни в чем? Формируется агрессия против эритроцитов плода, и они разрушаются. Происходит гемолиз, разрушение крови, эритроцитов как таковых, появляется повышенный билирубин, высокая желтуха, снижается уровень гемоглобина у ребеночка. Вот. И поэтому вот и основная задача – это как раз контролировать уровень гемоглобина, контролировать уровень желтухи для того, чтобы восстановить состояние. Вот. Если же состояние тяжелое, что бывает, к счастью, нечасто, то здесь, безусловно, в зависимости от того органа, который больше пострадал при тяжелой форме, нервная система, сердечно-сосудистая система, почки, разрабатывается программа реабилитации. И в рамках программы лечения сердечно-сосудистых состояний почек или головного мозга, как только удается стабилизировать состояние, как правило, последствий таких долгосрочных маловероятно бывает. Поэтому здесь, в общем, нужно настроиться на позитив, очень четко соблюдать регламент анализов, регламент посещений врача и, в общем, безусловно, с позитивным настроем, да, помогать, развивать ребенка, восстановить его здоровье и не ждать ничего плохого. Спасибо. Следующий вопрос к нам в студию прислала Ирина Сергеевна из города Ирбит. Ирина Сергеевна спрашивает, можно ли с температурой 37,3-37,5 градусов гулять и купаться? Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, температура и измерение температуры – это самый простой, доступный и вместе с тем высокоинформативный показатель здоровья. Мы привыкли к тому, что такая идеальная норма 36,6, но вместе с тем есть индивидуальные колебания у людей. На самом деле, то есть у кого-то температура чуть ниже, у кого-то в результате вот его особенности организма она может быть чуть выше, но вместе с тем всегда температура выше 37 градусов, это считается симптомом, который требует внимания врача. Если в общем на этот вопрос, то, безусловно, любой подъем температуры – это всегда аргумент против того, чтобы вести активный образ жизни, это аргумент против того, чтобы купаться, тем более, что вести какие-то процедуры закаливания. Но вместе с тем важно понимать, что температура повышенная, да, лихорадка, даже такая, как чуть выше 37 и выше, она может встречаться при нескольких наиболее частых состояниях и заболеваниях. Первое, самое частое состояние и группа заболеваний, безусловно, это острые респираторные вирусные инфекции. Как и любой другой инфекционно-воспалительный процесс, любая инфекция, вирусы, бактерии, грибы, попадая в организм, вызывает температурную реакцию. Это факт. Любой острый инфекционный процесс – это всегда необходимость соблюдения домашнего режима, а в более тяжелых ситуациях и госпитализации, соблюдение палатного режима, когда человека располагают на больничной койке, и он, в общем, находится в таком состоянии все-таки охранительном. Это универсально доказанный процесс, что период лихорадки нужно максимально проводить в покое. Это экономит силы, это уменьшает нарушение обмена веществ, это нарушает другие процессы, стабилизирует другие процессы в организме. Поэтому в любой ситуации, когда у человека температура на фоне инфекционно-воспалительного процесса, то есть есть инфекция, это повод для ограничения активности, повод для хранительного режима. Поэтому если это температура, связанная вот с инфекционно-воспалительным процессом, да. Вторая группа заболеваний – это иммуновоспалительные заболевания. Например, иммунные заболевания суставов, кишечника, они тоже могут сопровождаться температурой, но здесь температура не связана с инфекцией, температура связана с напряжением иммунной реакции за счет нарушения работы иммунитета. Как правило, это аутоиммунные реакции, когда собственный иммунитет реагирует против каких-то структур организма. В любом ситуации, в иммуновоспалительных заболеваниях повышение температуры – это всегда симптом обострения заболевания. При обострении заболевания тоже режим должен быть с элементами ограничения физической активности. И поэтому любое обострение хронического заболевания иммунного – это тоже повод для того, чтобы рассмотреть необходимость находиться на больничном листе, или если сопровождается другими симптомами, то и госпитализация человека. Третья группа заболеваний, которая может сопровождаться повышением температуры, это нарушение в эндокринной системе, в частности, нарушение работы щитовидной железы. Гипертиреоз, повышенная функция щитовидной железы, неизбежно приводит к повышению температуры, потому что гормоны щитовидной железы, они увеличивают обмен веществ, увеличивается обмен веществ, увеличивается сгорание различных компонентов в организме, пищевых как таковых, это приводит к повышению выделения тепла, к повышению температуры. Это повод для того, чтобы провести обследование эндокринной системы, определить функцию щитовидной железы и, безусловно, пройти лечение. Здесь физическая активность также крайне нежелательна, потому что и так организм находится в состоянии под гормонами избыточного обмена веществ. Если человек будет двигаться, допустим, да, избыточно, то этот обмен веществ усилится, человек потеряет вес еще больше, это усилит нагрузку на сердце, крайне нежелательно. И четвертая группа состояний заболеваний, условно называемая врачами термоневрозом, это повышение температуры у человека при вегетососудистой дистонии. Дело в том, что вегетососудистая дистония – это расстройство определенного отдела функционирования нервной системы автономной, так называемой вегетативной. Она в том числе регулирует процессы теплоотдачи, формирования температуры. Если там произошел сбой, то у человека может быть такая вот систематически, хронически повышенная температура. Но как устанавливает термоневроз? Есть симптомы вегетососудистой дистонии – и отсутствует инфекционный процесс, воспалительный иммунный процесс, и нормально работает щитовидная железа. Вот четыре состояния. При термоневрозе, при повышении температуры на фоне вегетососудистой дистонии прямых противопоказаний для прогулок нет. Там, в общем, прогулки являются прямым даже на самом деле фактором восстановления здоровья, потому что физическая продленная здоровая нагрузка, она восстанавливает работу вегетативной нервной системы, здесь даже полезно, и в том числе элемент купания. Поэтому, если неизвестна причины, однозначно температура выше 37 – это режим с ограничением физической нагрузки. После дообследования врач, конечно, исключает инфекцию, иммунное воспаление, нарушение работы щитовидной железы, других эндокринных расстройств как таковых, и рекомендует образ жизни. Но формально, безусловно, гулять и купаться нежелательно. Это вопрос такой, в общем, важный, принципиальный, медицинский. Причем, если мы вернемся к первой группе заболеваний, которые сейчас, конечно же, являются самыми актуальными, это респираторные заболевания, грипп, парагрипп, коронавирус. Многие знают по опыту, и если не знают, то хотелось бы еще раз напомнить, что при вирусных инфекциях домашний режим, постельный режим является очень важным для профилактики осложнений сердечно-сосудистой системы, имеет очень большое значение, поэтому здесь нужен, безусловно, поменять образ жизни. Спасибо. Второй вопрос задает Ирина Сергеевна. Ваше мнение о диете по группам крови. Есть ли в ней смысл? Уважаемая Ирина Сергеевна, уважаемые радиослушатели, диета по группе крови одна из наиболее популярных, хотя, мне кажется, сейчас пошла на спад внимания к вот этой теории группы крови интерес. Интерес на пике был, конечно же, это где-то так, наверное, лет 5-10 назад. Хотя теория эта возникла в 90-х годах. Врач-натуропат, один из зарубежных врачей, в 96-м году сформулировал идею. Идея была следующая. Дело в том, что группы крови, они условно делятся на более ранние, которые сформировались в процессе эволюции человека, и более поздние. Вот врач-натуропат сформулировал идею о том, что если человек вот на заре своей питался, допустим, одним мясом и имел вот такую-то группу крови, то, соответственно, это более подходит ему с точки зрения питания. И значительно позже человек перешел к культивированию ряда, соответственно, вот сельхоз таких вот продуктов, да, и уже перешел к питанию такому. Ну и значительно позже человек приручил домашний скот, корову, начал питаться молоком. Соответственно, для вот такой-то поздней группы крови полезно, соответственно, молоко, допустим, употреблять, а вот для ранней группы крови молоко употреблять не стоит. Здесь такие вот три принципиальных момента по белкам, которые содержатся в зернах и бобовых, так называемые лектины. Есть момент по молочным продуктам, да, и есть момент такой ключевой вот по употреблению мяса. Хотя там, безусловно, теория более такая объемная и широкая. Позвольте аргументированно ответить вам, насколько это нецелесообразно и не стоит этим заниматься. Начнем, пожалуй, вот с разбора белков, которые содержатся в зернах и бобовых. Дело в том, что единственный симптомы, наиболее значимый симптом, который беспокоит человека при употреблении вот белков и других компонентов в бобовых и в зернах, это вздутие живота. Но дело в том, что вот большое количество, практически вся клетчатка, да, пищевые волокна и бобы, которые содержат большое количество пищевых волокон, они перерабатываются это не за счет особых каких-то ферментов у человека, они перерабатываются за счет работы нормальной микрофлоры. А вот влияние и связь микрофлоры с группой крови не установлено. Поэтому на самом деле аргумент подбора растительной пищи по группе крови не имеет под собой никакой доказательной базы. Вторая ситуация по молочным продуктам. Действительно, человек на заре своей эволюции не имел фермента после года, который так называемый фермент лактазы, который бы перерабатывал молоко. Потому что в этом не было такой вот потребности эволюционной. До года человек получал грудное вскармливание, после года уже не было употребления молока, и человек, вот, в природе все, что не важно, она очень умело это все определяет и выключает. И фермент лактаза, который перерабатывает молоко, у человека не работал. Но с течением времени, когда человек приручил корову, начал употреблять молоко, он заметил, что, в общем, переносит это нехорошо, возникает вздутие, расстройство живота, диарея. И с течением времени сформировались здоровые мутации, которые позволили сохранить этот фермент в рабочем состоянии после года. Это так называемая ситуация генетика, когда человек постоянно изменяется, и он закрепляет полезные свойства и передает это полезные свойства следующему поколению. И есть группа людей, народов, которые, ну, скажем так, молоко не употребляли, у них до сих пор распространенность непереносимости молока там 60-90%. А европейские народы, они достаточно активно это включили в свой образ жизни и сформировали достаточно большой процент людей, хорошо переносящих молоко. Доказательств связи с группой крови никакой нет. То есть нет корреляции, нет этих изменений. Ну и, наконец, по мясу. Дело в том, что употребление мяса во многом зависит, и переносимость употребления мяса во многом зависит от огромного количества других факторов. Какова кислотность у человека, есть ли заболевания желудка как таковые, и опять же не установлено вообще никакой корреляции, связи, как мы говорим, между вот этими составляющими. Но вместе с тем научная идея о том, что группа крови как показатель определенной наследственной предрасположенности имеет значение, это факт, который игнорировать, безусловно, не стоит. Есть исследования, говорящие о том, что при определенной группе крови у человека больше риска инфекционных заболеваний, при другой группе крови риск генетических заболеваний. Но сейчас генетика настолько развита, что можно прийти в лабораторию генетическую, сдать анализы, и вам совершенно четко покажут генетическую карту, которая демонстрирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, риск развития онкологических заболеваний. Поэтому группа крови здесь вот абсолютно является таким одним из формальных признаков, ну а соблюдать диету по группе крови абсолютно нецелесообразно. Спасибо. Следующий вопрос нам прислал Юрий Сергеевич из Кушвы. Юрий Сергеевич просит рассказать об интервальном голодании. Прежде чем рассказать, я прошу меня извинить. Вопрос пришел пару недель назад, но я по какой-то невнимательности, видимо, прошу меня извинить. Забыл на него ответить и вспомнил. И сейчас с удовольствием хочу на этот очень интересный вопрос действительно дать развернутый ответ. Дело в том, что интервальное голодание – одно из наиболее интересных и, может быть, таких популярных сейчас аспектов диеты, которая развивается. Оно теоретически базируется на самом деле открытии японского ученого Асуми об аутофагии. Это процессе, когда клетки в отсутствии поступающих извне питательных веществ начинают перерабатывать ненужные и дисфункциональные компоненты. Но вместе с тем сам ученый неоднократно заявлял, что он не считает свою теорию, связанную с интервальным голоданием. Это уже специалисты, которые предложили интервальное голодание, они основываются на этой теории, поэтому здесь нужно быть внимательным на самом деле для так, сопряжения этих двух вещей. В чем теоретическая основа интервального голодания? В том, что у человека в результате определенного плана питания в течение суток проходит по конкретному графику, время приема пищи строго определено, как и время голодания. И в ситуации питания человек поступает в питательные вещества, а в период голодания у него длительный интервал времени, который теоретически вот может быть как раз близок и похож на аутофагию, когда в организме происходят процессы переработки веществ. Теория очень близка, казалось бы, наверное, к некоторым теориям вот, очистки организма, к теориям шлаков, но вместе с тем, конечно, при общей похожести здесь есть диаметрально разные противоположные вещи. Дело в том, что теория шлаков подразумевает наличие шлаков, которые на самом деле врач не признает. Нет такого понятия шлаки. Есть холестерин, есть другие какие-то факторы, которые в организме по определенным законам накапливаются, да. Вот, очистка там, холестерина, но она невозможна. Возможно, с помощью диеты уменьшить количество поступающего холестерина, но вместе с тем он синтезируется в печени на 80%, и нужно совершенно четко менять образ жизни, принимать лекарственные препараты, уменьшающие скорость его образования. И здесь чистки, выведение никоим образом не помогает, поэтому при такой формальной схожести нужно быть очень критически внимательным к пониманию этих аспектов. Безусловно, теория интервального голодания, она вплетена и является продолжением многих других теорий здоровья и поддержания здоровья жизни человека, когда предлагают питание по определенным таким, в общем, ограничениям, голодания и другие аспекты. Всегда видно было и понятно, и медицина признавала, что питание по калориям строго определенное. И некоторые гипокалорийные периоды, когда человек позволяет себе минимум калорий, скажем, вот у него в сутки 2000 нормы для того, чтобы поддерживать работу мышц, и работу мозга, и работу внутренних систем. Но если у человека накопились избыточные отложения жиров и высокий сахар, то гипокалорийное питание 500 калорий в сутки, то есть в 4 раза меньше, чем он обычно, допустим, кушает на определенной норме, это полезно для снижения веса, для разгрузки, то есть это все теоретически на самом деле приплетается с другими составляющими. Сама по себе структура интервального голодания в современном выражении представляет несколько схем. Первая самая простая схема – это 16 на 8. Так называемый человек выбирает окно для питания, которое длится 8 часов. То есть он, допустим, с 8 до 4 употребляет пищу, но не увеличивая объемы калорий, а так, как вот он питался обычно. Ну, обычный принцип, да, исключи вечерний прием питания. В общем, это все соответствует общим и старым рекомендациям как таковым. То есть 16 часов человек не кушает, 8 человек, у него окно, когда он употребляет обычный для себя рацион. Но не весь рацион, который раньше он пытается в это окно включить, а просто вот он отсекает, как он раньше питался с 8 до 4. Есть схема 5 на 2. 5 дней можно есть как обычно, 3 раза в день. Нормальное количество калорий, неизбыточное, как это, знаете, шуточные бывают такие пародии. Человек сидит в ресторане, двумя руками, двумя ложками, значит, он ест, его спрашивают, что случилось, он говорит, мне после 6 нельзя. Дело в том, что если он даже за час успеет все эти калории в себя втолкнуть, как это печально бывает у людей, весь день нет возможности кушать, и вечером наелся, и он имеет избыточную массу тела и другие проблемы с нарушением обмена веществ. Калории, которые поступают в организм, они никуда не деваются. Они идут на запас, если их лишнее количество. Поэтому тут принцип-то как таковой на самом деле ограничение. 5 дней человек кушает нормальное количество калорий. То есть, если он кушал много, он ограничивает. И 2 дня в неделю – это 500-600 калорий в сутки. Ну, то есть, допустим, растительная пища с рыбой. Да, такая вот как раз вот обычный момент. Или 18 на 6. Окно питания составляет 6 часов. 18 часов человек голодает. Или 20 на 4. 20 часов человек голодает, употребляет жидкость. В общем, жидкость ограничивать не надо. А 4 часа он кушает в пределах вот плана по калориям. Это такие вот аспекты. Дело в том, что при всей популярности, опять же, к сожалению, очень много вопросов и очень мало исследований по интервальному голоданию. Те исследования, которые проводились, это исследования с участием, скажем, 30 людей. Если кардиологические препараты исследуют на десятках, сотнях тысяч людей для того, чтобы их в клинические рекомендации включить и в практику реально, то вот эти аспекты, видите, они очень спорные и до конца неопределенны. Да, показано, что есть профилактический эффект в отношении сердечно-сосудистых заболеваний. Снижается вес, снижается уровень сахара, как таковой вот на маленькой группе людей показали, увидели. Поэтому больше позитивное настроение, чем негативное. Но здесь, опять же, не нужно, вот, скажем так, иллюзии включать в интервальное голодание. Принцип распределения по времени – это принцип, который позволяет в рамках вот режима, безусловно, действовать, и это очень важно. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, я хотел бы напомнить об наиболее острых проблемах, которые стоят перед нами. Первое – это, конечно, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по респираторным инфекциям, грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция, коронавирус. Все мы с вами помним меры профилактики, но добавилась еще одна беда – это коклюш. Или, как старые доктора говорили, стодневный кашель – это заболевание бактериальное, которое передается от человека к человеку. Болеют преимущественно дети. В Екатеринбурге вот вспышка коклюша наблюдается. Меры профилактики, как и при любом другом респираторном заболевании, это ношение маски, изоляция, социальная дистанция, гигиена рук. Как таковая, симптомы практически такие же, как и при респираторных инфекциях. Это температура, недомогание. Но ведущим симптомом является кашель. Причем такой изнуряющий кашель, интенсивный, который длится долго. На это нужно очень обратить внимание, обратиться к врачу, потому что лечение этого состояния, если человек не болел и не имеет иммунной защиты, она включает прием препаратов, которые эффективно помогают бороться с бактерией, вызывающей коклюш. Да, это антибактериальные препараты. Врач назначает их в соответствии с подтвержденным диагнозом. Диагноз подтверждается или мазок делается, или анализ крови на наличие коклюша. Все это очень эффективно. И, безусловно, хотел бы еще раз напомнить в связи с погодной аномалией о профилактике травматизма при гололеде. К сожалению, беда очень большая. Поэтому помните простые принципы. По возможности старайтесь меньше выходить на улицу в такую погоду, если нет острой необходимости. Выбирайте безопасный путь. Обратите внимание на обувь. Она должна быть не скользкой. Если обувь скользит, то необходимо специальные шипованные насадки или доходы. Или хотя бы там средства на 1-2 раза. Это крест-накрест или лесенкой наклеить лейкопластырь. И ходить очень важно правильно. Не следует высоко поднимать ноги. Передвигаться нужно как лыжник, небольшими скользящими шажками, наступая на подошву, стараясь обходить места с наклонной поверхностью. Очень важно не держать руки в карманах. Они должны быть свободны, так как это поддерживает баланс на самом деле. Ну и по возможности, если человек имеет какие-то проблемы с походкой, с координацией, брать с собой трость с заостренным концом, все это очень сильно помогает. Некоторый момент, конечно же, это еще аспекты вот правильного распределения веса. Если случается так, что человек падает, нежелательно падать и опасно падать с полного роста. То есть нужно, подогнув колени, здесь падать на, вот, скажем так, мягко, для того, чтобы не падать в полный рост и не носить травму себе достаточно интенсивно. Эти моменты мы с вами уже разбирали, напоминаю, потому что, безусловно, в суматохе иногда мы забываем о своем вот, важном отношении к таким простым, казалось бы, аспектам, но позволяющим нам действительно избегать травм и других неприятных аспектов. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.